Свобода, Коболь и Кликадзе. Господа, добрый вечер. Я напомню номер телефона, по которому слушатели могут звонить к нам в прямой эфир. 8-800-200-22-12. Чтобы задать вопрос гостям программы или высказать свое мнение, звоните нам по этому телефону. 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный со всех стационарных телефонов на территории России. Пока мы ждем звонков, я начну беседу с экспертами. И первый мой вопрос к Виктору Литовкину. Давайте начнем с вот этого несчастного... с несчастной историей о политическом беженце Алике Бжани, офицере грузинском, который попросил политического убежища в Москве, в России. Вам представляется, Виктор, что это чисто пропагандистская история или тут есть какое-то военно-политическое содержание?
Добрый вечер, Андрей. Ну, во-первых, я не работаю в РИА Новости, я уже 2 года работаю в независимом военном обозрении, есть такая еженедельная газета в Москве. Во-вторых, если говорить об этой истории, ну, это, я думаю, просто человеческая история, никакого здесь особого политического, пропагандистского или военного акцента нет. Человек не захотел служить в грузинской армии, человек захотел жить в России, работать в России. Ну и флаг ему в руки, как говорят у нас по-русски. Так что я не думаю, что здесь есть какие-нибудь проявления работы спецслужб той или другой стороны, или какая-нибудь провокация. То, что он появился на радио «Эхо Москвы», вы понимаете, человек хочет защитить от какого-то давления свою семью. Это его была личная инициатива, и я не думаю, что кто-то как бы из государственных чиновников или с российских спецслужб его туда направил. Ну, в общем, история обычная. В России, как мне известно, 183 беженца из Грузии. Вот, уже была такая цифра, связанная, передана в информационное агентство, как раз связано было с Бжани. Так что, ну, я ему искренне сочувствую, ему будет достаточно трудно здесь, никто ему квартиру снимать не будет, никто ему не будет давать денег на то, чтобы он жил безбедно, хотя бы на каком-то небольшом уровне, одежду никто не будет давать. В общем, человек будет предоставлен сам себе, и как у него сложится жизнь, я сказать не могу.
Спасибо, Виктор Литовкин. Я все же обращу внимание на то обстоятельство, что интервью Бжани «Эхо Москвы» и запись его допроса на телевидении появилась в один и тот же день. Вряд ли это совпадение. Многие эксперты не исключают связанности со спецслужбами в этой ситуации. Ну, тут разные мнения, Виктор, мы уважаем и ваше мнение. И вы, очевидно, вспоминаете и проводите параллель со случаем Александра Глухова, который бежал из российской армии. Напомню, он бежал от избиения или то, что называют притеснением со стороны командиров, а от голодовки. Все-таки у него были какие-то хотя бы практические, что ли, причины, по которым он бежал. Коболь и Кликадзе, что вам известно об этом случае? Формально считается Бжани дезертиром или нет?
Да, конечно, он считается дезертиром, хотя Министерство внутренних дел выдало информацию о том, что он якобы еще в начале мая был освобожден от службы, потому что он прогуливал, да, то есть и не выходил на работу. Так что я соглашусь с мнением мои коллеги из Москвы, что на самом деле ценность никакой Бжани не предоставляет, об этом говорил представитель военного штаба России, да и в Грузии тоже. Вот этот скандал не очень стал скандалом, если честно говоря. Не придали большое значение, потому что это на самом деле человеческая история и частные случаи, нежели, ну, хотя бы там в Грузии все-таки раздаются голоса, что вот российские спецслужбы отомстили грузинским коллегам за Глухова, которых, ну, в России тоже как бы считают, что их то ли выкрали грузинские спецслужбы, тоже. Одним словом, прослеживается какой-то там параллели, конечно, но я думаю, что не очень на это стоит строить историю, потому что недавно, вообще года 2 тому назад, в Россию убежал Эмзар Кутсиани, губернатор в Кулкодорском ущелье, который был в свое время, во время Шеварднадзе, командующим направлением Кодорского. Более значимый человек, и я просто это хочу сказать, нежели Бжани.
Спасибо, Куба Ликликадзе, тбилисский военный эксперт, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Вместе с ним в прямом эфире программы «Итоги недели» обозреватель газеты «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин из Москвы. 8-800-200-22-12. По этому телефону нам могут позвонить слушатели прямо в прямой эфир программы. Александр из Петербурга уже ждет своей очереди. Александр, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. И все же, вот как отозвался на простых грузинах случай Джани, грузинским офицером, который перешел через границу России, попросил у России политическое убежище. Я знаю, что грузины очень эмоциональные и самолюбивые люди. И я не думаю, что так все просто. Что об этом случае говорит оппозиция ихняя и официальная Тбилиси? Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Коба Ликликадзе, прямо по адресу к вам падает этот выстрел нашего слушателя. Пожалуйста.
Ну, я принимаю эту перчатку, то или выстрел. Знаете, Андрей, как это ни странно, но оппозиция, которая критикует грузинскую власть за все грехи и настоящие и нереальные, на этот раз они умолкли. Они вообще на этот случай с Бжанием вообще не отреагировали. Подход единственный, что как ни было, допустим, сложности на самом деле социальные, в грузинской армии нету. Видно, что человек или по своим политическим соображениям сделал этот шаг, или же не знаю, если я вам говорю, другая версия того, что его, может быть, выиграли. И мне, как мне кажется, то есть по обозрению и грузинской прессы, и высказывания экспертов, разных политологов, представители политической оппозиции, то они, естественно, не рады этому случаю, но не придают большое значение и порицают такой шаг, даже если в случае, когда идет как бы необъявленная война между Россией и Грузией, когда человек переходит, как сказать, в лагерь противника, то этот факт не заслуживает никакого там, как бы, понимание, нежели как порицание с грузинской стороны. Это однозначно.
Коба, спасибо. У нас уже много слушателей довольно, поэтому я предоставляю слово Владимиру из Москвы. Пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте. Я когда прочитал вот эту историю, и меня несколько удивило, почему так ее преподносят и педалируют. Ведь дело в том, что у нас из Грузии в Россию сбежали уже сотни тысяч, если не миллионы ее граждан, которые занимаются здесь в том числе и незаконной деятельностью, спекуляциями, махинациями, кто чего только не делает. Как бы только не заработать себе на кусок хлеба и, так сказать, с маслом. Поэтому из Грузии бегут потоком сюда. Вот почему Россия заинтересована в крушении вот этого режима, и в том, чтобы в Грузии наконец установился какой-то порядок, чтобы граждане хоть могли там жить, а не бежать сюда, в Россию, и так нагнетать здесь обстановку без того тяжелую.
Спасибо вам большое. Ну, я оставлю на вашей совести вот эти вот о том, что они бегут потоками. 183 беженца, сказано нашим уважаемым обозревателем Виктором Литовкиным, и что-то таких вот мириад прям грузин, которые бегут в Россию, что-то пока незаметно. А ради объективности замечу я. Виктор Литовкин, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, на ваш военно-политический взгляд, Россия заинтересована в смене власти в Грузии?
Ну, безусловно, об этом открыто говорит руководство России, потому что Россия не хочет разговаривать с Саакашвили, как в России его считают преступником, развязавшим войну. И из-за него были убиты российские граждане, в том числе и российские военнослужащие. Безусловно, Россия заинтересована в смене руководства в Грузии. Россия заинтересована в дружеском, взаимовыгодном сотрудничестве с Грузией. Мы с грузинами живем вместе многие столетия, и культура грузинская обогащала русскую культуру, русская грузинскую. Я не вижу причин, почему мы не должны жить дружно вместе, как когда-то жили. Вот. Но единственное, что Россия не собирается своими руками менять грузинское руководство. Я думаю, что те люди, которые сегодня в Грузии и в оппозиции, и в, как бы, и не в оппозиции, вряд ли среди них есть те, кто как бы хочет нормального отношения с Россией. Может быть, я ошибаюсь, конечно, я, может быть, не точно выразился. Хотят нормального межгосударственного отношения, безусловно, в оппозиции такие голоса раздаются, но я думаю, что Южная Осетия и Абхазия будут препятствием для установления этих отношений.
Спасибо большое. Давайте примем еще один звонок слушателя, а потом, Коба, я дам возможность обязательно вам ответить. 8-800-200-22-12. Заур из Москвы, добрый вечер. Вы позвонили по этому телефону. Что вам есть сказать?
Добрый вечер. Можно я сперва реплику скажу? Значит, по поводу переселения и беженцев и так далее. Я хочу сказать, что в мире мигрируют рабочие и разные страны друг к другу. Так, например, Индия около 20 миллионов людей поставляет. А Россия занимает второе место в мире по числу переводов, денежных переводов после Индии. Это раз реплика. Второе. Все касается контактов с Россией, естественно, это надо налаживать, но как только Россия, я считаю, что загнала себя в капкан, так как любой контакт с Россией, это значит автоматическое признание Абхазии и Южной Осетии, что невозможно. Поэтому это сильнейший барьер для установления контактов. И третье, почему Россия все время препятствует тому, что нельзя, должны быть наблюдатели ООН, других международных организаций на территории и Абхазии, и Южной Осетии, и Грузии. Это же единственный фактор, сдерживающий и эмоции, и другие военные конфликты. Вот и все.
Спасибо вам большое, Заур. Давайте еще один звонок сразу примем. Андрей из Москвы. Тезка, здравствуйте. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло?
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мнение будет в виде вопроса. Ну, в том, что сейчас в Государственной Думе, допустим, Зюганов, это заведующий ЦК КПСС, то есть, а в народе говорят красно-коричневые. То есть к власти пришли, ну, какое может быть мнение и действие человека, который работал заведующим ЦК КПСС? Ну, естественно, у него и так далее. А потом некоторые говорят, что вот, допустим, что так это ж чуть-чуть мы, а это вы. Это мы, а это вы. А мы там делали, раскатали, так мы и вас можем раскатать. Так мы делаем то, что нам надо. А вы при чем тут? Вы делаете то, что, мол, вы и все. Ну как же так вот? Ну, я не знаю, скажите, пожалуйста. А потом они и не были миротворцы, там они сами все это прошляпили, вообще ничего не сделали для этого. А потом кого-то винить. Ну кого можно винить? Спасибо.
Спасибо и вам, Андрей, за ваше мнение. Коболик Ликадзе, вопрос вам, вот как я поставлю, немножко структурирую то, что сказал наш слушатель сейчас. Что говорят в Грузии по поводу того вот отношения России к смене власти в республике? Как относятся к тому, что российские руководители открыто заявляют о том, что к Саакашвили они не будут иметь дела, и отношения не будут развиваться, пока не произойдет смена власти в Грузии?
Ну, естественно, Андрей, по этому поводу несколько раз высказывался сам президент Саакашвили и представители власти о том, что это, конечно, явная вот попытка изменить власть в Грузии. Сейчас в последнее время очень активно власть стала говорить о том, что российские деньги работают для вот внутренних беспорядков в Грузии, для смены власти. Припоминаю такое высказывание господина Путина. Это я просто цитирую президента Саакашвили о том, что вот мы сейчас дойдем до горы, а остальное, то есть режим сменит сам грузинский народ. Хотя представители оппозиции, вот сейчас только я сейчас в режиме онлайн читаю высказывание одного из лидеров оппозиции Давида Гамкалидзе, цитирую, что никакая политическая оппозиционная партия Грузии не финансируется из России. То есть у оппозиции есть свой аргумент, что наоборот, президент Саакашвили, как бы, не знаю, там, является чуть ли не партнером Кремля, и они сообща делят Грузию. Вот даже такие мрачные высказывания тоже можно сейчас в Грузии услышат. Но на самом деле, если посмотреть трезво на происходящие события и не начиная только с правления президента Саакашвили, то всегда грузинское руководство, российское руководство как-то испытывало вот желание, чтобы сменить то грузинское руководство, которое не играло как бы вот правами, не играла как бы игрой Москвы и смотрела на Запад, на НАТО, на Евросоюз и вел себя очень как-то упрямо по отношению российской идеологии и политики. Вот такой, по большей части, вот такое вот отношение сейчас доминирует в Грузии.
Спасибо. Коба, 8-800-200-22-12, номер телефона студии «Радио Свобода». Звоните, пожалуйста, звонок бесплатный со всех стационарных телефонов на территории России. У нас сейчас в программе участвует тбилисский военный эксперт, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе и военный обозреватель газеты «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин. Виктор, вопрос к вам. Как вы относитесь к шуму, к слухам о том, что грузинская армия якобы собирается снова напасть, или снова, или опять напасть, попытаться вернуть себе контроль, скажу так, за Южной Осетией и Абхазией и вступить в новый конфликт с Россией? Об этом говорят довольно много. Вы верите в эти слухи?
Ну, я знаю, что грузинская армия, скажем так, реставрируется, закупает новую технику, оружие восстанавливается, но я не думаю, что она сможет восстановить свой контроль над Южной Осетией или Абхазией. Ну, еще одно поражение очень серьезное, и оно может быть гораздо сильнее, чем то, которое было в августе прошлого года, вряд ли Грузии нужно. Но, зная вспыльчивость руководства грузинского, можно ожидать любых провокаций. Так что тут я бы не стал однозначно говорить ни в ту, ни в другую сторону.
Спасибо. Коба, вопрос к вам такого зеркального характера. А в Грузии говорят о том, что Россия готовит проведение новой военной операции в конфликтных зонах. Как вы относитесь к таким сообщениям?
Ну, конечно, очень настороженно все ожидают вот этого нового военного учения «Кавказ-2009», который будет моделироваться, наверное, на ситуацию в Грузии. Представители Генштаба российской армии заявили, что с учетом уроков августовской войны будет как бы вот идти вот это учение. И политическая элита в Грузии, да и руководство рассматривает вот это учение как прямую угрозу. Вы знаете, что перед августовской войной тоже было «Кавказ-2008» легендой отражение на падение и вытеснение, и потом уничтожение грузинской армии. А что касается того, готовится или нет грузинская армия, да, грузинская армия готовится для обороны своего государства. Такой план есть у министра обороны, который был опубликован, это обнародованный документ. Накануне даже были проведены учения оборонительного характера. Но я хочу сказать, что вот в начале этого года, в начале января, грузинская Министерство обороны подписало соглашение с представителями наблюдательной миссии Евросоюза о том, что они даже подсократили грузинский военный потенциал так называемых буферных зонах на расстоянии 15 километров. Так что этот акт само собой говорит о том, что намерения грузинской армии о нападении, о каком-то там новой какой-то провокации нету на самом деле.
Спасибо, Коба Лекликадзе. Вопрос Виктору Литовкину. Виктор, на этой неделе украинские власти, украинский президент, если я не ошибаюсь, выступил с идеей проведения совместных украино-грузино-российских учений для того, чтобы каким-то образом сгладить этот конфликт. Как вы относитесь к такому предложению? Оно реально?
На вопрос вашего корреспондента «Радио Свободы», что Россия не согласится на участие в учениях вместе с грузинской армией, с грузинским флотом. Это однозначно совершенно. Я думаю, что тут двух мнений быть не может. Но и недавно, как вы знаете, была пресс-конференция, которую проводил заместитель министра обороны, начальник вооруженных сил Владимир Поповкин. Он, хотя это как бы вопрос не входит в его компетенцию, как он заметил, он сказал, что он как человек и как гражданин, конечно, категорически против того, чтобы участвовать в учениях с грузинским ВМС.
И еще один вопрос, Виктор, тоже к вам. Я хочу, чтобы вы прокомментировали слова нашего слушателя Заура, который спросил о том, почему Россия против присутствия международных наблюдателей в зоне конфликта. Как вы считаете?
Вот так как Заур сказал, что
что международные наблюдатели должны быть в Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Россия, безусловно, не против этого. Просто вы же знаете, что в резолюции Совета Безопасности, которые должны были принять по этому поводу, звучала только Грузия, вот, и Абхазия, и Южная Осетия как часть Грузии. Но на это Россия согласиться не может, потому что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. И, естественно, Россия за то, что были наблюдатели от ОБСЕ и от ООН, были и в Грузии, и в Южной Осетии, и в Абхазии, но только не отдельно в Грузии, включая вот те две независимые республики, о которых я говорил.
Спасибо, Виктор Литовкин. Коболь Кликадзе, как в Тбилиси смотрят на эту проблему с международными наблюдателями?
Ну, смотрят с одной стороны, что, конечно, это очень печально, что в Галском районе сейчас около 50 тысяч грузинов остались без присмотра, так скажем, потому что миссия наблюдателей ООН, они как-то вот реагировали на все притеснения, на незаконные факты, на то, что там творилось на грузинское население. Но с другой стороны, то, что международное сообщество не приняло проект России, это Тбилиси восприняли как международную поддержку, хотя еще раз говорю, сам факт того, что сейчас площадь наблюдателей не будет в зонах конфликта, это, конечно, никого не радует.
И у нас осталась минута в эфире. Я попрошу коллег ответить на такой вопрос, коротко, по 30 секунд у каждого из вас. Как вы спрогнозируете в течение ближайшего, скажем, полугода развитие ситуации? Она будет обостряться, она будет, наоборот, расслабляться, чуть улучшаться, или так и останется ни мира, ни войны? Виктор Литовкин.
Я думаю, она такой останется, ни мира, ни войны, как вы правильно заметили. Не думаю, что будет сильно обостряться. Я не исключаю какие-то происшествия, какие-то провокации с любой стороны, потому что это могут быть любые происшествия. Но думаю, что пока в Грузии не сменится власть, отношения останутся такими, как они сегодня.
Спасибо, Коболь Кликадзе, вам слово.
Ну, во-первых, как бы не изменился власть в Грузии сегодня или завтра, я могу твердо сказать, что никакой власть грузинской не примирится с фактом того, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Но я тоже думаю, что в ближайшие месяц, полгода, какое-то такое вот событие страшнее не произойдет в Грузии. Но я думаю, что провокации, во всяком случае, они в так называемых буферных зонах на административной границе, они будут.
Спасибо. Я благодарю тех слушателей, которые приняли участие в программе «Итоги недели». Приношу извинения тем, кто не смог дозвониться к нам в эфир. Гостями программы сегодня были военный обозреватель независимого военного обозрения Виктор Литовкин и тбилисский военный эксперт, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коболь Кликадзе. Коллеги, спасибо вам за содержательные и точные ответы. Вы слушаете «Радио Свобода» в воскресенье в 14:20 и в понедельник в 4 часа в эфире у нас программа «Лицом к лицу». Гостем ее будет президент Российской академии искусств, пианист Николай Петров. А в программе «Итоги недели» до конца часа такие темы. Как влияет на московский кинофестиваль неудача в российском кино? Почему растет число преступлений с участием милиционеров? Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Тегеране произошли ожесточенные столкновения между полицией и сторонниками иранской оппозиции, добивающимися пересмотра официальных итогов президентских выборов. Как сообщает западное агентство, со ссылкой на очевидцев, полиция открывала огонь в воздух, использовала слезоточивый газ, водяные пушки и дубинки, чтобы разогнать оппозиционную демонстрацию. Манифестанты подожгли здание, которое используют сторонники президента Махмуда Ахмадинежада. Число жертв взрыва на севере Ирака приблизилось к 50, сообщает западное агентство со ссылкой на полицию. По их данным, свыше 160 человек ранены. Заминированный грузовик взорвался рядом с шиитской мечетью недалеко от города Киркук, когда оттуда выходили люди. Очевидцы говорят о глубокой воронке и разрушенных взрывом в соседних домах. Москва готова к радикальным сокращениям стратегических ядерных вооружений, заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Нидерланды. По словам Медведева, число ядерных носителей может быть сокращено в несколько раз по сравнению с указанным в договоре СНВ-1. На границе Северной Осетии и Ингушетии обстрелян пост милиции. Ранен сотрудник дорожно-постовой службы. Нападавших ищут. В Чечне пострадавшие от ливневых дождей и оползней практически полностью восстановлены системы жизнеобеспечения, сообщили в региональном центре МЧС. Британским силам в Ираке переданы тела двух человек, предположительно британских заложников, похищенных 2 года назад. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибанд заявил, что останки предстоит идентифицировать, и выразил сочувствие семьям 5 британцев, которых в мае 2007 года захватила в Багдаде группа вооруженных людей. В Италии полиция провела крупный рейд по борьбе с детской порнографией в интернете. По данным властей, задержаны 14 человек.
Московское время 20 часов 32 минуты. Программу «Итоги недели» ведет сегодня Андрей Шарый. Финансовый кризис проверяет на жизнеспособность капиталистическую систему хозяйствования. США просчитывают варианты участия в ближневосточном мирном процессе и выстраивают новую стратегию отношений с Северной Кореей. Таковы некоторые из тем свежих номеров американских еженедельников «Time» и «Newsweek». Обзор Марии Клайн.
«Призрак бродит по миру». «Призрак возвращающегося капитализма». Так начинается статья редактора Newsweek Фарида Закария под заглавием «Капиталистический манифест». Автор исследует происхождение и особенности нынешнего кризиса, который политики, бизнесмены и аналитики называют кризисом капитализма. В последние месяцы журналисты и эксперты много говорили о возрождении социализма и призывали перечитать Маркса. Шла речь об усилении роли государства, регулировании рынка, перераспределении доходов. У Фарида Закария другая точка зрения.
При всех его недостатках капитализм – самый мощный из когда-либо изобретенных двигателей. Капитализм – это рост и в то же время нестабильность. На протяжении почти 90 лет мы пытались отрегулировать систему, придав ей большую стабильность и сохранив энергию. Сейчас мы готовимся возобновить эти попытки. Однако прежде надо понять, что в действительности произошло. То, что мы сейчас переживаем, это не кризис капитализма. Это кризис финансовой системы, демократии, глобализации, этики, в конце концов.
Пространное эссе Закария прекрасно проиллюстрировано графическими работами Марка Вагнера, как бы составленными из элементов долларовых купюр. Автор анализирует финансовые механизмы, сделавшие доступными дешевые кредиты, которые, в свою очередь, породили жадность, просчеты и, в конце концов, привели к разорению. Роль государства, считает Закария, должна сводиться к тому, чтобы в годы экономического бума замедлять рост, повышать ставки банковских кредитов, заставить банки оценивать возможности заемщиков, более осмотрительно раздавать кредиты.
Мировая экономика стала похожа на гоночную машину, такую сложную, такую быструю, что никто не знал, как ею управлять. И случилась катастрофа. Фундаментальный кризис, который мы сейчас переживаем, это кризис глобализации, вызванный несоответствием между взаимосвязанными национальными экономиками и отсутствием механизмов для политического решения возникающих проблем. Ни одна система, будь то капитализм или социализм, не может работать, если она не опирается на моральные ценности. Реформы не принесут успеха без здравого смысла, благоразумия и этических стандартов. Кризис в разгаре. Кого винить? Международную систему? Национальные правительства? Частные фирмы? Мы сознаем, что изменения должны произойти в нас самих. Нужно научиться отличать хорошее от плохого. Это не поможет восстановить рост экономики, исправить недостатки глобализации или спасти капитализм, но может стать началом душевного оздоровления.
Журнал «Тайм» уделяет большое внимание внешнеполитическим проблемам, стоящим перед администрацией Барака Обамы. Сразу 2 публикации анализируют роль США в ближневосточном мирном процессе. Обама, говорится в одной из них, должен добиться прекращения строительства еврейских поселений на западном берегу Иордана, что было бы первым шагом в деле достижения мира. Рычагом влияния на израильского премьера может стать тот факт, что через 1-2 года Нетаньяху, вероятно, придется просить президента США о поддержке для нанесения военного удара по ядерным объектам Ирана. Израиль не может позволить себе охлаждение отношений с США, когда речь идет о самом существовании еврейского государства. Автор другого материала считает, что США должны начать переговоры с лидерами радикального палестинского движения «Хамас», которые отвергают возможность компромисса, если еврейские поселенцы не покинут западный берег Иордана.
Мир в регионе не будет достигнут, если «Хамас» не станет частью мирного процесса, несмотря на продолжающиеся акты насилия по отношению отношению к мирному населению. И не будет никакого мирного процесса, если США не начнут говорить со всеми сторонами конфликта. В прошлом миротворцы часто сами были террористами, причем с обеих сторон. Почему это невозможно сейчас? Задает вопрос Тайм.
Северная Корея стала одним из приоритетов международной политики Барака Обамы благодаря своим настойчивым попыткам добиться статуса ядерной державы. Последние действия режима заставляют администрацию США разработать в отношении Пхеньяна политику нового сдерживания, пишет Тайм. Необходимо предотвратить возможность продажи Северной Кореи ядерного оружия другим странам и с помощью новых санкций вынудить Ким Чен Ира отказаться от ядерных амбиций. Самое сложное – убедить Китай поддержать эти санкции. И к тому же нужно добиться освобождения двух американских журналисток, арестованных северокорейскими властями якобы за шпионаж, заключает Тайм. Судьба 228 пассажиров, потерпевшего крушение самолета компании Air France, продолжает оставаться в центре внимания средств массовой информации. Что стало причиной их гибели? Теракт, удар молнии, технические неполадки. О наиболее распространенных теориях пишет Тайм.
Скорее всего, причиной стало совпадение нескольких факторов. Самолет попал в зону сильной грозы, и из строя вышли приборы, контролирующие полет. В результате сложилась такая комбинация скорости и высоты, в которой практически невозможно удерживать стабильность самолета. Эксперты склоняются к тому, что внешние датчики скорости аэробуса обледенели, и их показания были неточными. Компания Airbus уже 2 года назад рекомендовала авиалиниям заменить эти приборы на более современные. Тем временем эксперты не оставляют попыток обнаружить черные ящики самолета, лежащие где-то на дне Атлантического океана. Если их не найдут, придется принять эту теорию за истину.
25-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Это программа «Итоги недели». В Москве продолжает работу, открывшийся в минувшую субботу 31-й международный московский кинофестиваль. Наблюдатели отмечают, что вопреки обыкновению в зале во время церемонии открытия форума в кинотеатре Пушкинский было не так много кинематографистов. Некоторые связывают это с непростой ситуацией, вызванной расколом на съезде Союза кинематографистов, конфликтом вокруг журнала «Искусство кино» и другими неурядицами в российском кинематографическом сообществе. Среди тех, кто решил не интересоваться московским кинофестивалем, режиссер Алексей Герман-младший. Вот как он объяснил обозревателю «Радио Свобода» Людмиле Ваннок причины своего решения.
Мне кажется, что просто кого-то там позвали на фестиваль, меня там на фестиваль не позвали ни на открытие, никуда. И мне кажется, это, собственно говоря, суверенный прав Никиты Сергеевича Михалкова, как президента фестиваля, там выбирать, собственно говоря, людей, которые ему приятны или ему неприятны. В конце концов, он организует этот фестиваль. Да, и я не могу сказать, что как-то вот я так переживаю. Я просто не понимаю каких-то вещей, но это же вопрос, говоря, там, жизни, порядочности, каких-то таких вещей. Перед последними событиями Союза кинематографистов огромное количество людей просто испытывают некую, так сказать, они не привыкли, что сообразно их морально-этическим нормам возможно совершать какие-то поступки. И поэтому, так сказать, они не хотят принимать участие, во всяком случае, в каких-то там, на мой взгляд, что сомнительных с их точки зрения вещах. Но это не означает никакого бойкота. Это означает просто, что результатом вот этого конфликта стало то, что очень сильно ослабли какие-то человеческие художественные связи. Просто не хочется. Вот и все. Нельзя выгонять искусство кино из здания. Невозможно. Я думаю, что это вопрос, что многие люди не хотят теми, кто делает фестиваль и занимается абсолютно определенную позицию, находиться в одном пространстве. Им неприятно. Понимаете? Огромное количество людей, которые на московском фестивале, которые из-за боязни потерять работу, ничего не сказали, когда-то это всегда можно спорить, там, правильный был 7-й съезд или 8-й съезд, но нельзя исключать Куцеева из ученого совета в ГИКа. Понимаете? Нельзя. И люди помолчали. Просто вот с этими людьми просто не хочется встречаться.
Говорил кинорежиссер Алексей Герман-младший. О ситуации в российском кино и качестве программ московского кинофестиваля я беседую с кинокритиком «Новой газеты» Ларисой Малюковой. Влияет ли на ход кинофестиваля раскол в российском киномире?
Ситуация на самом деле деликатная, потому что, конечно же, и влияет в некоторой степени, и нет, потому что большой фестиваль, конечно, это машина, которая залажена давно, хотя московский фестиваль должен был бы работать значительно раньше, чем он работает. То есть гораздо количество меньше времени тратится на создание фестиваля, чем оно должно было тратить. это первое. Второе, амбиции у строителей фестиваля слишком рассыпаны в пространстве внутренних проблем и дрязков, в пространстве каких-то других дел, в отличие от некоторых других фестивалей, в частности Каннском, когда устремлены люди на создание самого лучшего. Это такие амбиции творческие, очень яркие. Мне кажется, это играет на руку фестивалю и на руку мировому киносообществу. То, о чем говорил Алексей Герман, конечно же, в какой-то степени существует, и существует некоторая растерянность. И, в частности, например, заметила, что в программе нынешнего форума нету ретроспективы, нету программы музея кино. Мало кто на это внимание обращает, но ведь это так. Конечно, история с искусством кино, она всех очень расстроила, и очень странно, что киносообщество так вяло уже вообще реагирует на какие болезненные вещи, болезни с точки зрения морали. И, наконец, что вы сказали, я вчера была на открытии кинофестиваля, и меня расстроило количество кинематографистов в кинозале. Их действительно было немного, и не знаю почему, было огромное количество непонятных и незнакомых людей. Все-таки это праздник кино. Хотелось бы, чтобы кинематографистов на Московском кинофестивале было больше. Относиться к Московскому фестивалю приходит действительно сложно.
Лариса, вы считаете, что Алексей Герман прав, когда он говорит, что, по крайней мере, часть кинематографического сообщества либо отказывается участвовать на празднике, так получилось устроенном Никитой Сергеевичем Михалковым, либо участвует, боясь проблем всего остального? Он прав в том, что говорит?
То, что, конечно же, какая-то часть сообщества чувствует неловко себя, приходя на это событие, это я вижу, я просто это знаю, конечно же.
Как вы оцениваете пока программы фестиваля по вот тому, что сейчас известно? Понятно, что большей части фильмов критики не видели, но, тем не менее, какую-то общую оценку дайте, пожалуйста. Чего вы ждете от этого форума?
Трудно давать оценки профессиональные, тем более основной конкурсной программе. Я как раз делаю акцент, мне кажется, может быть, чем-то удивить нас вторая программа «Перспективы». Там все-таки может быть что-то новое, интересное. В этом году строго придерживается принципа премьерности, а мы знаем, насколько это сложно в этой конкуренции фестивалей брать премьерные показы значительных работ. Поэтому, к сожалению, я не думаю, что нас ждут большие значительные открытия в основных показах. Зато москвичей ожидает действительно огромное удовольствие встречи с кино, наиболее яркими картинами Каннского фестиваля, Берлинского фестиваля, которые отобрали отборщики, которые будут в программе Плахова, Шепотинника, старые картины в программе Маргольта. Поэтому, мне кажется, конечно же, фильмы интересные будут. Уже была одна очень интересная картина, «Первый отряд» в программе «Перспективы». Это аниме японское вместе с российскими продюсерами. Картина про пионеров-героев Советского Союза, которые действуют в момент Великой Отечественной войны 1942 года. Мне кажется, это очень любопытная, спорная, очень интересная работа.
Московский международный кинофестиваль и неурядицы в российском кино. Кинокритик «Новой газеты» Лариса Малюкова. На этой неделе в Москве снова говорили о громких преступлениях с участием сотрудников правоохранительных органов. В Люберцах в Подмосковье офицер милиции застрелил коллегу и пытался покончить с собой, якобы из-за женщины. В Москве задержали банду милиционеров, ограбивших пассажира в аэропорту Внуково. Подан первый иск к майору Евсюкову, устроившему в апреле стрельбу в московском супермаркете. Почему преступлений с участием сотрудников милиции становится все больше? У микрофона корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В Подмосковье продолжается расследование перестрелки между двумя офицерами милиции, которая произошла в начале недели. Один из них, капитан, после ссоры в машине двумя выстрелами в голову застрелил своего коллегу и пытался покончить с собой, но остался жив. Причиной ссоры стала женщина. Также на этой неделе был подан первый иск к майору Евсюкову, устроившему в апреле стрельбу в супермаркете «Остров». Тогда два человека погибли и семеро были ранены. Родные одного из пострадавших, Ильи Герасименко, обратились в Нагатинский суд с требованием возместить моральный и материальный вред от действий Евсюкова, который они предварительно оценили в 5 миллионов рублей. Илье сделали две сложнейших челюстно-лицевых операции. Ему также предстоит извлечь пулю, застрявшую в области сердца. О том, как сейчас чувствует себя Илья, журналистам рассказал его отчим Муслим Хайбулаев.
Сейчас его выписали из больницы. Вчера только сняли вот это, кстати, не знаю по медицинской. Ну, рот у него вообще закрыт был до сих пор. Уже ничего не ел. Человек 74 килограмма весил, сейчас весит 49. А так, конечно, операция за операцией впереди еще. У него пуля же там еще где-то в ребрах. Он говорит, конечно, шепелявит, естественно, у него рот, этот, как его, резинка.
Адвокат Ильи Герасименко Игорь Трунов рассказывает, почему нанесенный Илье вред оценен именно в 5 миллионов рублей и не исключает, что эта сумма будет увеличена.
Ну, она состоит из двух частей. Это моральный вред и материальные затраты на лечение и протезирование. То есть родственники вынуждены докупать лекарства, и Герасименко делают челюстно-лицевую операцию, меняют простреленную, раздробленную челюсть на имплантант. И вот этот имплантант родители покупали сами. Но большая часть, конечно, это моральная компенсация и лечение только в самом начале. Естественно, что потребуются еще затраты, необходимо обращаться в прокуратуру с заявлением о давлении со стороны МВД. Сотрудники МВД предлагают материальные средства с определенными условиями. Подают это вроде как помощь, а на самом деле просят писать заявление, просят определенные вещи, которые недопустимы, и это завуалированная форма давления на потерпевших.
Нагатинский суд Москвы принял решение, что майор Денис Евсюков будет участвовать во всех судебных процессах по иску пострадавших от его действий. К 8 июля, когда начнется первое заседание, должно быть уточнено количество исков и окончательно определены все ответчики. Глава независимого профсоюза сотрудников милиции Михаил Пташкин сетует, что системные проблемы правоохранительных органов средства массовой информации начинают обсуждать только после громких преступлений, подобных тому, которые совершил майор Евсюков. Хотя независимый милицейский профсоюз уже не раз выдвигал свои предложения по улучшению профессионального уровня стражей порядка. Нужно провести внеплановую аттестацию, уволить всех профнепригодных и на конкурсной основе набрать новых сотрудников. Ну и зарплату милиционерам надо поднять, чтобы соблазнов было поменьше. Вот за эти свои революционные идеи Пташкин и пострадал. После 22 лет безупречной службы в ГУВД Москвы капитану предложили уйти по-хорошему. Он ушел и создал независимый милицейский профсоюз.
Мы подготовили обращение президенту и к остальным органам власти по реформе системы МВД. Все эти психологическое там усиление за сотрудниками, это абсолютно ничего не даст. Никакие обращения, кодексы чести, они сейчас абсолютно не сработают в системе МВД. Нужны более кардинальные меры.
Есть ли какие-то внутримилицейские опросы, может быть, секретные, несекретные? Для чего вообще люди идут в милицию? Просто как раз на этой неделе в Москве задержали банду милиционеров, ограбивших в аэропорту Внуково пассажира на 31 миллион рублей. Вот не неужели все милиционеры идут за этим?
На наш взгляд, милиция, она неоднородная. Милиционеры делятся на три категории. Основная масса идет действительно, наверное, служить. Работа, это служба народа. Может быть, их процентов 60-70. Процентов, может, 10-15 идут действительно по призванию. Есть хорошие кинофильмы, да, были книги хорошие про милицию. А есть, тоже, может быть, процентов 10-15-20, для которых действительно погоны, милицейская форма удостоверения могут дать какие-то преимущества над людьми и дадут возможность обогатиться. Вы привели случай, таких фактов достаточно много, и вот этих оборотней здесь становится больше. Причина еще в чем? Конечно, нужно повысить заработную плату, сделать ее достойной труду милиционера. В законе о милиции есть статья 22, там говорит, что правительство должно обеспечить такие материальные предпосылки для отбора кандидатов на конкурсной основе. Таких предпосылок нет. То есть свои обязательства правительство России не выполняет. 12 тысяч зарплаты ежемесячно, средняя, это значит у кого-то 20, у кого-то 7. Разве можно на 7 тысяч прокормить семью? Если ты еще снимаешь квартиру в городе, если ты иногородний, нужно провести неочередную переаттестацию личного состава, комиссионную, с участием общественности. Нужно посмотреть, этот сотрудник действительно остался сотрудником, или на него столько информации, что от него нужно избавляться, чем раз, тем лучше. Я считаю, должны быть десятки тысяч сотрудников уволены по России по результатам вот этой аттестации, а на их место должны прийти действительно достойные, лучшие из лучших людей уже на конкурсной основе, с учетом того, что зарплата должна быть повышена. Сотрудники, особенно оперативный став, прекрасно знают, кто у кого и на какую сумму ворует, потому что это невозможно спрятать, тем более от оперативного состава.
Говорил руководитель независимого профсоюза работников милиции Михаил Пташкин. Так совпало, что на этой неделе ВЦИОМ опубликовал сенсационные данные. По информации социологов этой организации, российские милиционеры стали в два раза меньше, чем 5 лет назад, проявлять жестокость, реже грубить и брать взятки. Эксперты с этими данными соглашаться не спешат. По их наблюдениям, год от года количество преступлений с участием сотрудников милиции лишь увеличивается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Итоги недели» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Слово обозревателю «Радио Свободы» Юрию Васильеву.
Thank you.
Давно подмечено, чем глубже лето, мертвый сезон для новостей, тем чаще появляются статьи о нравах в российском интернет-пространстве. На минувшей неделе обозреватель «Новой газеты» Алексей Поляковский опубликовал статью под названием «Хам нет» с подзаголовком «Тонны жестокости и хамства день и ночь плещутся в российской сети».
Ни в англоязычном, ни в немецком интернете такого разнузданного хамства нет. И если посмотреть на благосферу Рунета с высоты птичьего полета, то вольно-невольно вырвется вздох. Господи, какая ущербность! Какое скопление маленьких недоброжелательных душ, в которых свербит глупость и мочит злоба.
После публикации этой статьи в сети у Алексея Поляковского оказалось не больше шансов уйти от неизбежного, чем у сапера проделать работу над своей первой ошибкой. 7 страниц комментариев на сайте «Новой газеты» и многочисленные обсуждения в блогах существенно расширили сферу познаний Поляковского, как и весьма жестких сетевых нравах Великобритании, США и Германии, так и, собственно, о нем самом. Так Алексей Поляковский пополнил список жертв злого, нехорошего российского интернета. Тот список, который год назад попал, допустим, журналист Валерий Панюшкин, опубликовавший в «Ведомостях» колонку, начинавшуюся со слов, цитата, «Люди, я прочел ваши интернет-дневники, вы ничтожество». В случае с Поляковским вновь подтверждена очевидная максимум. Что ты в сети увидел, то ты из нее и получил. Хочешь интеллигентного общения, ты его получишь. Хочешь найти скопление маленьких недоброжелательных душ, получишь еще скорее, чем интеллигентное общение. Из данного инцидента можно либо сделать выводы для себя, либо обидеться на весь сетевой мир. Но изменить подобную реакцию нельзя. Ни здесь, ни в англоязычном, ни в немецком интернете, ни в каком нельзя. И в этом, как и в жесткой реакции на, мягко говоря, некомпетентность суждений, сеть едина. Невзирая на политические, гендерные, социальные и прочие различия. Социальная группа под названием «Российские правоохранители» на минувшей неделе столь же активно обсуждалась в отечественной сети. Одним из поводов послужил приговор, 2 года условно, вынесенный одним из московских судов сотруднику подмосковного управления Следственного комитета при Генпрокуратуре РФ Александру Мазу. В январе этого года Александр Маз задавил на переходе 53-летнюю женщину. При этом на машине Маза не было номеров, а сам водитель был нетрезв. Мера наказания для Александра Маза позже была оспорена прокуратурой. Кроме того, сообщается, что родственники погибшей удовлетворены материальной компенсацией. Однако до этого в сети успело сложиться весьма однозначное отношение к приговору. Во всяком случае, его беспрецедентная строгость не осталась обойденной в 100% случаев. Один из признанных авторитетов российской сети, Алекс Экслер, провел параллель с другим делом, недавно окончившимся теми же 2 годами условно. Правда, отмечает Экслер, этот подсудимый в прокуратуре не работал.
Суд Шимского района Новгородской области установил, что житель села Подгощи пробрался в чужой дом. Следователям стало известно, что он украл у Ады сельчанина кусок колбасы, кастрюлю рассольника, упаковку гречневой крупы, банку майонеза и пачку макарон. Обнаруживший пропажу продуктов хозяин дома обратился в органы правопорядка. По его подсчетам, общий ущерб от кражи составил 383 рубля. При этом суп он оценил 240 рублей. Как сообщил источник агентства, то, что вор не успел съесть, было возвращено владельцу.
2 года условно за смерть, 2 года условно за суп. Всюду жизнь. Санкт-Петербургское отделение молодой гвардии «Единой России» разместило в сети свое официальное и вполне антикризисное предложение.
Дорогие друзья, Октябрьская железная дорога совместно с молодой гвардией «Единой России» начинают формирование стройотрядов для строительства новой трассы Малой Октябрьской железной дороги. Мы приглашаем молодых энергичных людей, желающих не только заработать, но и внести свой ощутимый вклад в будущее нашей страны. Условия работы – 8-часовой рабочий день, заработная плата от 12 тысяч рублей, в зависимости от объема выполненных работ. Мы ищем молодых людей от 18 до 30 лет, имеющих прописку Санкт-Петербурга или Ленинградской области. Необходимо наличие ИНН. Спешите, отряд формируется до 24 июня.
Молодой гвардии «Единой России» указали на то, что в стройотрядах за такую же работу получают от 50 до 60 тысяч рублей. О том, что неплохо бы привлечь к подобному труду за 12 тысяч в зависимости от объема президента ОАО РЖД Владимира Якунина. И о том, что в «Макдональдсе» платят всяко больше, чем на предлагаемой стройке. И, разумеется, молодогвардейцы узнали о себе много того, с чем ранее успел ознакомиться обозреватель «Новой газеты» Алексей Поляковский.
Человек недели «Радио Свобода». Старшим политическим советником президента Соединенных Штатов Барака Обамы назначена Кимберли Тихи. Эта представительница племени Чероки будет консультировать президента по делам американских индейцев. Кимберли Тихи – доктор права. В прошлом она занимала различные должности в руководстве Национального объединения индейцев Чероки в США, а в последние десятилетия работала советником конгрессмена-демократа от штата Мичиган Дейла Кидди. У микрофона мой коллега Александр Геннис.
Кимберли Тихи, или Ким, как ее называют в Вашингтоне, выглядит так, будто сошла со страниц Фенимора Купера. Красавица с орлиным профилем и волной из сине-черных волос. Даже в нынешнем мультикультурном Белом доме она не может не остановить на себе взгляд. И это часть ее новых обязанностей. В правительстве Обамы она лицо индейцев и их голос. Ким Тихи готовилась к этой роли всю жизнь. Она принадлежит к самому большому из 563 племен – Чероки. Сейчас в Америке живет около 300 тысяч Чероки. В 19 веке они входили в так называемый союз пяти цивилизованных племен. Уже в 30-е годы 19 века появилась логовая чирокская письменность, которая сегодня в эпоху интернета переживает расцвет. В этом можно убедиться, заглянув в Википедию на Чироки. Тихи, очень популярная фамилия в оклахомской ветви племени, получила степень бакалавра по политическим наукам и докторскую степень юриста. Она активно занималась политикой еще при Клинтоне, представляя свое племя. Теперь ей предстоит борьба за интересы всех индейцев. Проблем накопилось много, и в 21 веке они оказались не такими, как прежде. Индейская культура, языки, искусство, религия переживают ренессанс. Поэтому вожди требуют не только остановить охотников за древностями, которые ведут нелегальные раскопки, но и вернуть из музеев ритуальные артефакты. Другой вопрос – казино на территории резервации. Игорный бизнес приносит индейцам огромный доход, но справедливое распределение прибыли – трудная работа. Сложная ситуация с медициной. Индейцы чаще всех остальных американцев страдают от клинического ожирения, и никто не знает, как лечить эту новую эпидемию. Для разрешения этих вопросов Обама собирает осенью в Вашингтоне совет вождей. На нем Ким Тихи будет посредником между двумя, так это официально называется, народами. Тут ей и предстоит проявить свои таланты юриста. На чирокском языке профессия Тихи называется «ди-ти-йо-хи-хи» – тот, кто умеет долго и целенаправленно спорить.
О человеке недели «Радио Свобода» советники президента США по делам американских индейцев Кимберли Тихи говорил мой коллега Александр Геннис. Вы слушали программу «Итоги недели», над которой работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панье. У микрофона эти два часа с вами был Андрей Шар, и я прощаюсь до начала следующей недели. Давайте слушать «Радио Свобода» вместе.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень важно, что мы слышим слова двух государств.
Впервые к власти в городе пришли представители русской...
Самым поразительным обстоятельством было то, что блокировалось...
Под песни советских лет проводят пикет.
У нас очень хорошо продвинулись отношения в торгово-экономической сфере, в гуманитарной сфере.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.